вот я размышлял, сидел, читал псалмы. И когда дошел до 98-го псалма, я прочитал фразу «Господь царствует». И вот эта фраза, меня одна фраза это зацепила. Хотя до этого она уже 3 раза встречалась. «Господь царствует», 98-й псалом. Откройте его, пожалуйста, у кого есть Библии. Сегодня мы с вами поговорим о величии царственного царя, а в следующее воскресенье, если Бог позволит, вторую половину этого псалма мы поговорим с вами о снисхождении. Вот этот великий царь вот так приходит к нам сюда на землю и с людьми имеет отношение, которого величие в первых 5 стихах невозможно даже уместить в голову. Все же вы молитесь, я надеюсь, все, кто верующие, все молятся. И вы обращаетесь к Богу, вы как-то его называете. Как вы начинаете молитву? Поделитесь. «Отец мой». Только не все сразу, что я аж не имею способности всех сразу слышать. «Царь, царей, Господь, Бог, Отец мой». Кто еще как? «Господь всемогущий, любящий Отец». Вот вы обращаетесь к Нему, ваша первая фраза. Или вот там первые 2-3 фразы. Вы же как-то Его называете, вы же как-то к Нему обращаете. «Всевышний Господь, милостивый». Господь, вот ваша молитва начинает: «Господь милостивый, я обращаюсь к Тебе». Или как-то там в этом плане: «Отец всемогущий». Часто вот эти обращения наши к Господу, я так подумал, они зависят от того, какое состояние нашего сердца в данный момент, когда мы молимся. Когда я лежал с 39 градусами в температуре в этой холодной Украине, там в этой избушке, да, где я там был, хотя там было, всем было тепло, кроме меня, меня трясло там, в этот момент у тебя другие совсем мысли. И моя молитва заключалась так: «Господь, Ты дал горесть. Ты дашь и облегчение, дай мне облегчение, мне тяжело». Я даже не знаю, как я его там называл, у меня одна только фраза была: «Ты дал мне это испытание, дай мне, пожалуйста, облегчение, чтобы я его мог пройти, потому что я не могу уже, я не могу больше уже, мне тяжело». Если мы с вами радуемся, и что-то есть, вот как Хайк там говорит, вау, там, он же не будет молиться и говорит: «Господь, дай облегчение». Наоборот: «Дай мне силы, Ты великий, Ты всемогущий, мы никто, мы пойдем и решим эти все проблемы, Ты решишь их все». Я понял, что от состояния моего сердца зависит то, как я обращаюсь к Богу, как я Его называю. Но мне кажется, что одно из качеств, вот это «Господь царствует», мы забываем. То есть мы, может быть, даже Его и говорим, там, «Царь царей». Вот мы сегодня пели: «Царь царей, Бог богов». А вот если вы сядете реально, вот просто сядьте дома, и просто это выражение «Царь царей», а что это значит? Вам должно через 5 минут стать плохо на физическом, душевном уровне от того, к кому вы сейчас обратились. «Царь царей». И именно об этом идет этот псалом, потому что мы сейчас будем с вами читать. Мне кажется, что мы это, верующие, качество часто забываем. Мы забываем, что Господь царствует. А ведь от этого качества будет зависеть наша повседневная жизнь, наше отношение к трудностям, наше отношение друг с другом. Если мы понимаем, кто царствует, кто верховный царь, кто царь царей и кому все принадлежит. «Господь царствует», так начинается 98-й псалом. Интересно, что 98-й псалом, он находится в так называемых царственных псалмах. Царственные псалмы — это с 92 по 99. Посмотрите, как начинается 92-й псалом. «Господь царствует». Точно так же. Видите? Вот в 95-м псалме, посмотрите, 10 стих. «Скажите народам, Господь царствует». 96-й псалом: «Господь царствует». В 94-м, 97-м нету, и в 99-м нету, но это все псалмы считаются царственные псалмы. Эти псалмы описывают царственные, я не знаю, как это по-русски сказать, как Он царствует, что значит, когда мы говорим «Господь царствует». Вот эти псалмы по-разному описывают. Я вам предлагаю прийти домой, их там не так много: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 99, 8 псалмов. Попробуйте на этой неделе, может быть, каждый день по одному псалму прочитать, может, 2 псалма, там, 98, 99 вместе прочитать. Попробуйте поразмышлять после того, что мы будем говорить, но об этих псалмах, которые описывают царственность Бога, или что значит, что Он царствует. Мы сегодня посмотрим только одну половину 98-го псалма. Я весь его прочитаю. Я его разделил на две части, потому что он грамматически разделен на две части. И вы сейчас это увидите. Посмотрите, как начинается псалом. Давайте прочитаем его, 98-й. «Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах или между херувимами. Да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, потому что оно свято». Свято оно. «И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду. Ты совершил в Иакове. Превозносите Господа, Бога вашего, и поклоняйтесь подножию Его. Свято оно». Это первая часть. Вторая часть. «Моисей и Аарон между священниками, и Самуил между призывающими имя Его, взывали Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним, они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи, Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим дела их. Превознесите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш». Обратили внимание, что 5 и 9 стих, они похожи. Один и тот же призыв, превозносите и поклоняйтесь. Разные окончания, разные стоят чему, кому. А призыв идет один и тот же. И первая часть, как я уже сказал, я назвал его «Величие Царственного Господа», и вторая часть «Нисхождение Царственного Господа». Давайте мы с вами посмотрим. Как в первом, так и второй части есть две вещи. Автор описывает качество Бога и реакцию, которая должна последовать на это качество. Как в первой части, так и во второй части. Могущество Царственного Господа, реакция на Царственного Господа. Это в первой части идет, с первой по второй, третий, пятый. Шестой, восьмой стих, пример поклонения Царственному Господу. И девятый стих, призыв к превознесению Царя. Мы с вами пойдем по очереди, первый, второй стих, потом посмотрим третий, пятый стих. Итак, первый, второй стих. «Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами». Вот она, мощь царя. «Господь царствует» – это фундамент, с которого начинает псалмопевец писать дальше. Все, что дальше он пишет, это следствие вот этого, что он сейчас заложил, первые два слова. «Господь царствует» – «Яхве Малак» или «Мелек» есть такое выражение, «Царь», «Мелек царствует Малак». «Господь царствует». Если Господь царствует, я задал себе вопрос – тогда какая есть у меня причина негодовать, бояться, обижаться или обижать, или оскорблять кого-то, переживать за исход какого-то дела, если Он царствует? Если Он царь и все решает, что здесь будет, какая у меня есть причина негодовать, обижаться, возмущаться, обижать других, оскорблять, так далее, ходить по кого-то что-то. Какая? Любой ситуации в моей жизни, если Он царствует. Друзья мои, я начал писать проповедь и сел утром рано, пока наши еще все спали, я утром сел у нас в зале и начал писать. Дописался до того, что я пошел на диван, перешел на другое место и каялся там. Я сидел несколько минут и каялся, молился Богу, обхватил руками голову, вспоминая прошедший год, и думаю, мама дорогая, сколько раз в жизни я забывал, что Он царствует. Сколько раз, да наш каждый грех, который мы делаем, я просто понял это, потому что мы забываем, что Он царствует. И мы решаем, что будет. И мы решаем, как мы ответим другому. Мы решаем, как интерпретировать действия другого человека. Злимся потом на эти действия. Мы решаем. Мы говорим что-то плохое. Мы, я не знаю, что мы еще всякое делаем. Мы решаем, что мы будем делать. И в этот момент Господь не царствует. В этот момент царствую я. Потом у меня начинаются проблемы. И проблемы у меня начинаются с тем, кто на самом деле царствует. Тот, который дал законы, и у меня реально будут проблемы, мы с вами в следующее воскресенье поговорим. Обратите внимание, 8 стих, вторая половина. Ты был для них Богом прощающим и каким? Ага. И потом Бог простит, но он обязательно, у меня будут проблемы. Реально проблемы, потому что я забыл, кто царствует. Не сомневаюсь я тогда в его царстве, что он царствует, когда доказываю кому-то, например, что я прав. Нет, ты не прав. Я прав. Я знаю, почему я так поступил. Нет, со мной надо считаться. Не сомневаюсь ли я в этот момент, что Господь царствует? Или я утверждаю свое царство, и в моем царстве есть вот такие законы, и ты со мной по-другому разговаривать не будешь. Попробуй только. Я просто уйду, и все. Я просто с тобой не буду иметь никаких вещей. Со мной так разговаривать нельзя. Может быть, вы так не говорили. А бывало у вас в прошлом году, когда с вами кто-то хамит, грубит, оскорбляет, а вы так внутри так фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ну надо же, какой наглый, а. Ты смотри. Я помню, уже много раз цитировали, как жену Билли Грэма спросили, хотела ли она развестись со своим мужем, с Билли Грэмом. Она говорит, ни разу в жизни. Ни разу я не хотела с ним развестись. И тогда тот, который брал интервью, говорит, вы видите, какая женщина, вот это любовь, вот это семья. Она ему говорит, минуточку, я еще не договорил, но убить я его хотела каждую вторую неделю. Мы иногда не убиваем никого и не идем, не стреляем. Но желание сильное есть. Я помню, как одна сестра говорила, так хочется взять и по стенке размазать этого человека, который стоит там. Вопрос, что я защищаю в этот момент? Друзья мои, в Библии написано, что вы будете страдать. Вас будут оскорблять, унижать и поносить. Стоит это или не стоит? А чего мы удивляемся, когда нас оскорбляют, поносят и унижают? Да ты что, со мной так разговаривать нельзя? В моем царстве другие законы. А ученики первые их били, и мы уже помните, проповедь была в том году, они шли, радовались, что пострадали. Главное не пострадать за свои грехи, а за Христа. Конечно, хорошо рассуждать так, когда солнце светит, небо голубое, здоровье в порядке, есть семья, дети, да еще и все верующие. Да, Господь царствует, все хорошо. Работа, деньги, отпуск, квартира, мебель вся в ней стоит. Работу потерял, социал денег дал. Мне кажется, что этот псалом написан как раз не для тех, у которых солнце светит. Мне кажется, что он как раз написан для тех, судя из своего контекста, почему Бог на прощающий, скажите, прощающий и наказывающий. Кому нужно прощение и наказание? У святым же, правда? Святым грешникам. Он как раз-таки написан тем, у кого не проходят боли, у кого дети, муж или жена неверующие, когда начальник на работе вредный, или когда вообще нет ни работы, ни мужа, ни денег, ни начальника и ничего. Вот в этот момент сказать, братья и сестры, друзья, люди, Господь царствует в моей жизни. Вот в этот момент это сказать, это намного сложнее. И мне кажется, этот псалом написан именно для тех людей, когда они находятся в таких ситуациях, когда весь мир идет против меня. Я знаю, что Господь... Вот знать это, что Он царствует, даст силы выжить, не просто выжить, а жить, чтобы источники текли. Когда мы обо всем постигшем нас думаем, в этом вот прошлом году все, что у нас было, понимаем мы еще о том, что Господь царствовал в этих ситуациях, что все находилось и находится, и будет в этом году находиться под Его контролем, что все клетки нашего организма подчинены Господу, что без Его ведома ничего не случается. Конечно, сказать такое, может быть, скажете, странно. Вы слушайте, мы сами видели, как у нас сын, ему, наш Даниил, ему 18 лет, ему было там, я не знаю, сколько лет ему, 5-6, там, я не знаю, сколько лет ему было. Мы перешли дорогу, это было скользко, тогда еще зимы в Германии были, времена были, когда зима в Германии была. Вот это все замерзшее, весь лед, снег везде лежит. И мы переходили дорогу, у нас куча детей, мы с Лизой, тут Мишель. И вот мы перешли дорогу и думали, что мы все перешли к машине. Развор смотрим, а Данила нету. Разворачиваемся, а он там что-то делал. И он, машины стоят, и он вот так бежит через дорогу. И мы видим, как едет машина, и мы понимаем, что они сойдутся сейчас. И мы просто... остолбенели, вот знаете, бывает, кто переживал такую ситуацию, когда ты просто столбом стоишь каменным и просто внутри, как по команде, Даниэль, кто-то Бог кричал, кто-то Даниэль, да, кто-то там закричали. Вот верите вы или нет, мы стояли с Лизой вместе, наш Данил отлетел в сторону, вот так, он не вперед, не назад, он в сторону, а улетел. Кто его шарахнул? Чтобы он не выбил, следующий шаг не сделал. Кто его шарахнул? И мой вопрос. Если бы Бог захотел, сестра Сара попала бы под машину, если бы он не захотел? Ну, вернее, он и не хотел, чтобы... Но если бы это не было в его плане, если бы не он царство, ее бы тоже шарахнул. И притормозил бы, и остановил бы, и две ступеньки позже бы спустилась, и все остальное, и там прочее. Вот в так... А вот теперь представьте Сару сейчас, утешьте ее. Сара, Господь царствует. Он знал, что он делает. А мы еще не знаем, а Он знает. Он реально царствует в нашей жизни. И где-то Он ударит, и где-то ангел или кто-то там, я не знаю, кто его там собьет. А где-то никто не вмешается. Потому что Он будет решать, что будет и что не будет. Он восседает на херувимах. Вторая половина первого стиха. Херувимы – это особенные или особые небесные существа, находящиеся вблизи славы Господа. Саваофа и Иезекииль, 10 глава, можете себе записать. Придите, прочитайте дома Иезекииль. Там написано херувимы, как Бог там среди херувимов это все происходит. Впервые мы встречаем херувимы в Бытие, 3 глава, 24 стих, который охранял путь к дереву жизни с огненным мечом. Помните? По моему пониманию, херувимы – это не ангелы, потому что ангелы – это совсем другое. Есть серафимы и херувимы, которые к ангелам никак не относятся. Вообще другое. Это другие существа. Ангелы – это посланники. Херувимы и серафимы никогда не исполняют поручения посланников кому-то куда-то пойти, что-то сказать, передать или сделать. У них есть свою задачу. Серафимы славят Бога, херувимы находятся в его славе, не присутствии, или охраняют славу Божию, или всегда есть, вот как в Иезекииле вы будете читать, там слава Божия уходит с Израиля, херувимы ее на колясочке увозят ее туда. И они там, херувимы, они следят за ней, за славой Божией. То есть эти существа, которые находятся в непосредственной славе Божией, внутри нее, с ней вместе имеются отношения. Господь восседает на херувимах. Посмотрите, какую реакцию, по мнению автора, псалма должна вызывать в людях истину о царствующем Господе, восседающем на херувимах. Евреи, которые слушают, Господь восседает на херувимах, с ним что-то должно произойти. Посмотрите, что пишет автор. Господь царствует. Да трепещут народы. Господь восседает на херувимах. Трясись, земля. От самого осознания, что Господь царствует, у людей должен колени начать трястись с руками. Ничего себе! Это Он, оказывается, царь. От того понимания, что есть где-то присутствие Бога, и там есть существа. Почитайте, как они описаны в Иезекииле. Вам страшно станет от этих существ, какие они мощные, с какими головами, как они выглядят. И там вот эта слава, и Господь между ними находится, и ходит между ними, между этими херувимами, вот это перемещение перемещается, это все идет. Земля трясется, такое сравнение, то есть землю колотить начинает, если бы она была, душу имела земля, она бы здесь начала трястись, мы бы не устояли здесь. Земля трясется, землетрясение, если это... Помните, Бог сходит на гору Синай, на гору давать законы? Земля трястись начинает, люди не могут. Вот Он с херувимами посетил землю. Вот этот царь, мощный царь, только начал прикасаться к земле, еще даже не дотронулся до нее, только приближаться к ней начал. Земля начинает трястись, она не может выдержать святости Бога, Его величия, Его царствования. Да трепещут народы, да трясется земля. Понятно, что Господь царствует, понятно, что сидит на херувимах, где-то высоко в небе, в своем царстве. Но почему это должно приводить меня в трепет? Почему мне надо трястись от того, что Господь, ну, царствует Он себе там и царствует на этих херувимах? Давайте мы с вами откроем 17-й псалом, 8-й, 16-й стих. Тоже в книге Псалма. В Псалмах недалеко искать. 17-й псалом. Псалом номер 17. И прочитаем с вами 8-й, 16-й стих. 8-й, 16-й стих. Псалом номер 17, по-немецки это 18, кто читает. Кстати, это один в один, 22 глава книги «Второе царство». Если что, вдруг вы встретите, там будете читать, это один и тот же псалом. 8 стих. «Потряслась и восколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева его, из уст его огонь, поедающий горячие угли сыпались от него». Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим сенью, вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас свой, град и угли огненные». Пустил стрелы свои, рассеял их, множество молний рассыпал их, и явились источники вод, и открылось основание вселенной от грозного глаза Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Есть чего бояться? Чувствуете? Псалмопевец пишет, земля трясется, люди должны трепетать. Мы не помним, что Он царствует. Мы все цари. Мы хотим утверждать каждый свое царство, и нам некогда думать о царстве Господа. Но это еще не все. Давайте мы с вами вернемся в наш Псалом 98. Посмотрите, второй стих. «Господь на Сионе велик и высок Он над всеми народами». Господь велик на Сионе. Хотя Господь восседает на херувимах в своем царстве, на земле есть точка, или была точка. Эта точка находилась на горе Сион. Она еще сейчас там находится. Восстановилась. Это город называется Иерусалим. И в этом Иерусалиме был храм. И в этом храме была святая святых. И в этой святой святых был ковчег откровения, называется по-русски. И крышка откровения, или трон Дагнады, трон благодати. Там два херувима, которые касались крыльями друг другу. И между ними, говорил Господь, Он говорит в Исходе это Моисею, там буду находиться я, и там буду я давать тебе откровения, там я буду разговаривать с тобой. Вот в этой точке между этими двумя крыльями, между двумя херувимами, на этой крышке ковчега, крышка благодати, как она называется в Новом Завете, в Евреям письмо, Гнаден трон, Готус. Бог велик в небесах. Но Он велик на земле. И там есть точка одна, в то время была, как я вам говорил, где Он восседает на херувимах. Там Он восседает на херувимах. Представьте себе, евреи, когда сидели и проповедовали, израильтяне. Вы помните, что в вашей стране, в вашем храме, там есть херувимы, и на них восседает Господь. Он царствует не только там. Он царствует здесь, на земле. Не только там все Ему послушны. Здесь, на земле, ничего не происходит без Его воли. И посмотрите, как интересно дальше Он говорит. Господь на Сионе велик и высок над всеми народами. То есть это величие Бога, которое коснулось на землю в точке в Иерусалиме, тогда распространяется на все народы. Нет ни одного народа, который мог бы сказать, а нам все равно, что делает Господь. Они могут это сказать. Проблем-то нет. Мы можем почитать Ветхий Завет и почитать, что с теми народами, которые так говорят. Именно в этой точке соприкасался святой Бог с грешным человеком, Творец со своим творением. Могущество царя царей. Могущество, посмотрите, и могущество царя любит суд. Могущество царя царей, могущество Яхвы, хотя и берет свое начало в Иерусалиме, однако распространяется на все народы. Все и вся находятся под абсолютным господством Бога Творца всемогущего Яхвы. Нет ничего во вселенной, чтобы не находилось бы или существовало независимо от Бога. Вы верите в это? Вы правда в это верите? Ну хотя бы в голове вы верите в это? Друзья мои, вот когда я до сюда дошел, я пошел на диван. Обнял руками голову свою, и мне плохо стало от того, как я уже говорил сколько раз в этом году, прошедшем. Я говорил, нет, не так будет, а вот так. И это совершенно не основывалось на том царе и тех законах, которые он даст. Поэтому, если Бог такой великий, автор приходит к следующей мысли. Если вы верите, что Бог такой, третий стих, да славят великое и страшное имя твое, свято оно. Реакция на царственного Господа. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно, и могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд, и правду Ты совершил в Якове. Превознесите Господа Бога вашего и поклоняйтесь подножию Его. Свято оно. Если Бог такой велик, то это есть единственная реакция на такого Бога. Славьте Его или благодарите Его. Славьте, восхваляйте или благодарите Бога. Славьте в смысле благодарите или благодарите в смысле славьте. То есть, когда я говорю «спасибо», я воздаю Ему славу. Когда я говорю «слава Тебе, Господь», значит, я признаю, что моих заслуг нету. Это и есть благодарность. Благодарность – это прославляет Бога. Я благодарю Тебя. За что? Мой вопрос. За все, говорят. За то, что Он Творец. За то, что Он царствует, по крайней мере, из псалма, что мы видим. За то, что Он царствует, за то, что Он Творец. За то, что эта мощь, которую мы читаем, от которой земля трясется, коснулся здесь земли. За то, что однажды Он пришел сюда в Иисусе Христе и дал нам это спасение. За то, что сегодня не одна точка на земле, куда все ходят поклоняться Богу. В интернете мне начали писать, а вы какие праздники из Ветхого Завета соблюдаете, какие? Я говорю, понимаете, что проблема вся в том, что без храма, священников и жертв никакие праздники не имеют смысла. Почитайте послание к евреям, там об этом говорится. Нету смысла. Все во Христе Иисусе совокупилось, весь Танах, весь Ветхий Завет, он весь сошелся на Христе. Конечно, хорошо, когда мы вспоминаем Симхат Тора, знаете, да, Симхат Тора, праздник Торы, когда Бог дал Тору, Суккот, слышали такой праздник, да, праздник Кущей, Опресники, Пасха, какой мы еще знаем? Праздник первых плодов, знаете, Шавуот, слышали такие? Хорошо, когда мы их вспоминаем, когда мы говорим об этом, и как они указывают на Христа. Я думаю, может быть, в этом году сделать нам так, что каждый этот праздник, на каждом нашем служении упоминать, когда они будут праздноваться, и говорить, как это во Христе осуществилось. Но праздновать его так, как повелел Бог, я могу только с храмом, со священниками и жертвами. Если этого нету, это можно вспоминать, но никак не праздновать. Потому что без этого всего ты не можешь его праздновать. Мне надо взять овечку или корову и прийти вместо поклонения к храму, и там его зарезать, и надо положить, и так далее. Йом-Кипур. Знаете праздник? Да? Когда один раз в году весь Израиль кается. День примирения, день искупления. За что ты меня еще любишь? За что? Посмотрите, славят великое и страшное имя Твое. Имя Бога указывает на Его качество. У Бога вообще имени нету. Имя можно дать только низшему. Высшему ты не можешь. Я не могу. Меня дети мои не могут назвать. Имена Бога есть выражение, но когда мы читаем имя, нам надо понимать, что за этим стоит характеристика Бога. То есть Бог сам себя так называет. Он себя так называет. И поэтому у Него много имен мы можем встретить. Есть Элохим. Знаете Элохим? Слышали? Элохим. Сокращенное... Эль, Самуэль, Даниэль. Элохим – это мощь, сила, особенно проявление в творении. То есть Элохим – имя говорит о том, что Бог мощный и сильный, что все двигается. Есть Яхве – больше указывает на личное отношение Бога с людьми или водительство Бога, защита и охрана. Господь царствует, не просто Эль, Бог царствует. Господь – это который со мной имеет отношение. Он царствует. Помните, мы говорили с вами, любой ребенок может к папе, царю, без всяких предупреждений, приглашений и без пропуска специального просто маршировать и идти к нему в кабинет, зайти к нему и сказать: папа, я не знаю, как сделать это домашнее задание. И царь бросит все дела и скажет: выйдите все отсюда, мне надо решить, у меня сын пришел. Вот это Яхва, она и говорит, вот этот мощный Элохим, этот мощный Бог, имеет отношение с людьми, водительство с людьми, защиту, покров дает, отношение. Есть еще одно имя — Адонай, владыка или господин. Это, когда я говорю: Бог, ты Адонай, я не знаю, молитесь вы когда-нибудь так говорите? Или Адонай Циткейну, кто-нибудь говорил так? Бог, это господин справедливый. Господин справедливый или праведный, или Бог праведности, или Господь праведности. Есть производные этих имен, да, когда к этому имени добавляется еще одно качество, когда еще больше становится, например, Эль-Шадай. Эль-Шадай вообще переводится в Библии «всемогущий Бог», если не совсем точный перевод, но пусть будет «всемогущий Бог» или «Бог-кормилец», потому что «шад» – это грудь. Шадай – это как Бог-кормилец, то есть Бог, который кормит, Он тебя кормит. Яхве Саваоф, слышали, Господь Саваоф? Яхве Цебаот на иврите называется. Господь воинств. Адонай Циткейну, Господь праведный, как я уже говорил. Мы в Библии можем это все встретить. К сожалению, в русском переводе все это, все это русифицировано, нам надо всегда искать какую-то вспомогательную литературу, чтобы узнать, что там за слово стоит. Славьте великое, я благодарю и славлю тебя, Господь, что твое имя велико и страшно, и безгранично святое. Бог свят, то есть абсолютно отделен от греха, от всего нечистого, от всего злого и мерзкого, и поэтому я хочу славить и благодарить Его. Он царствует, и имя Его страшно, и имя Его страшно. Благодарить за то, что Он открылся мне, показал себя и дал веру в себя, что принял меня в число подданных своих, что я принадлежу его народу, что он мой царь, и его сын Иисус мой Господь, посредством смерти и вознесения, открывший доступ к престолу благодати этого великого Бога. Славьте и благодарите Бога за его могущество, ведь Бог любит суд. Посмотрите, смотрите, он говорит: славьте великое и страшное имя твое, ибо оно свято, и славьте могущество, почему? И могущество царя славьте, то есть мощь царя славьте, имя его славьте, и могущество царя славьте. Почему? Потому что он любит суд. Потому что он любит суд. Славьте, благодарите Бога, ведь Бог любит суд. Ведь никто другой, как Господь, установил законы, заповеди, дал постановления на вечные времена. В царстве Бога нет ни коррупции, ни предательства, ни зависти, ни злобы, ни коварства. В его царстве торжествует справедливость, и суд над всеми, кто пренебрегает законы царя царей, непременно будет. Друзья мои, в Ветхом Завете есть такое выражение, когда Бог говорит: «И как я радовался, когда вас благословлял, точно так же буду радоваться, когда вас буду уничтожать». Суд, Бог любит суд, его суд восторжествует. Все осудятся на этой земле. Просто за одних заплатил Христос, а за вторых кто? Мы получаем продукты на тафеле. Две женщины, немки, перешли в мусульманство. Они рожали детей, одна 6 детей родила, другая не знаю сколько. Немки в платках ходят, в этих мусульман перешли. Так хорошо, такое общение, такое все. И мне жена рассказывает про них, я их вот видел, сейчас жена болела, я ходил вместо нее. И вот я их посмотрел, я у них спросил, и вот она разговаривает про них, там, как они, и все общее, и шашлыки, и дети, и, как у нас вот в общине, еще больше всего. И она говорит: это так здорово, потому что в евангельской церкви там я вообще Бога не видела даже. А тут все вот так здорово. Я Лизе говорю: слушай, у них надо спросить, это все хорошо, а как они насобираются суд миновать Божий, проживя такую классную жизнь здесь на земле? Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. Иакова 4 глава 12 стих, можете себе это записать. Невольно назревает вопрос: а какие отношения у меня с этим великим царем? Что скажу ему я, подойдя к нему на суде? Ведь рано или поздно это случится. Чем больше у нас с годами начинает болеть, тем больше мы с вами о чем думаем? Ну, первое, что Бог исцелит, я вам открою секрет, однажды Он не исцелит. Даже если Он вас до сегодняшнего дня все исцелял. Однажды мы все равно умрем. Ну, если Он не придет только до этого времени. Однажды мы будем молиться, и ничего не произойдет. Мы все равно умрем. Сколько бы мы ни молились, сколько бы за нас ни постились, и сколько бы ни... Сейчас, пока мы живы, Бог исцеляет. И много есть случаев и свидетельств. В нашей церкви хватает людей. И вы многие пережили, испытали это. И я молюсь о том, когда у меня боли, Господи, исцели, помоги. Кто хочет болеть? А кто царствует? И когда боли не проходят? Кому я или к чему я буду апеллировать, когда я встану перед Ним? Если ты имеешь отношение с Богом через Его Сына Христа, заступника искупленных грешников, то тогда тебе нечего бояться на этом суде. Ты можешь лишь трепетать перед Ним, ища Его воли, боясь согрешая, оскорбить Его здесь на земле. Но суд тот. Такому человеку можно сказать: не переживай, Бог знает все твои трудности и печали. Все, кто тебя обидели, будут иметь дело с Яхве Царем. Будет ли Он их судить или спасать, это не твое дело, это Его дело. Он Бог, Он царствует. Он царь и судья. Он примет решение, как быть с теми, кто делает твою жизнь неудобной, кто смеется над тобой, как над подданным этого царя. Ведь если ты страдаешь за этого царя, за Христа, то ведь те, кто унижают тебя, унижают Его. Оскорбляя тебя, оскорбляют Его. Смеясь над тобой, смеются над Ним. Бог любит суд, и Он суверен в своем суде. Он со всеми разберется, не переживай. Суд и правду ты совершил в Иакове. Слушайте внимательно. Суд и правду ты совершил в Иакове. Как вы думаете, Иаков знает, и израильтяне знают, о чем сейчас здесь идет речь? Вы себя никогда не спрашивали, а почему не в Иуде и не в Израиле написано? Почему в Иакове? Не зря же ведь Иаков, вдруг Израиль Иаков называется. Вот. Не зря Израиль называется не Израиль, а и не Иуда даже, а называется Иуда. Господь спасает, Израиль, борящийся с Богом, или Господь борется за тебя. Не зря же Яков называется. Израиль знает прекрасно, что такое суд ты совершишь в Израиле. В эти моменты, когда совершался суд в Израиле, праведники оставались целые. Аввакум говорит: ты сделаешь, как у оленя, ноги мои на вершины меня поставишь. Иеремия остался, они, многие из них оставались живы, они знали, что Бог сохранит их. Они не переживали о том, что они переживали за народ, за людей, за царство, за Иерусалим, за страну. Суд и правду ты совершил в Иакове. Все, кто шли в Израиле или против Израиля, восставали против Иерусалима, были и будут уничтожены Господом. Не из-за того, что они гнали евреев, а потому что через эти гонения попирали святое, страшное, великое имя Бога. Вот в чем была проблема. И когда Давид вышел воевать с Голиафом, он не вышел сказать: ты знаешь, я тут самый смелый еврей, израильтянин, я сейчас тебя побью. Ты против израильтянин, против Израиля начал здесь воевать. Ты не знаешь, что мы такие израильтяне? Мы народ подданный, мы Богу принадлежим. Он так говорил. Кто помнит, что он сказал Голиафу? Ты идешь на меня с мечом, а я иду на тебя с именем Бога нашего, Господа Саваофа, которого вы поносите здесь, стоите. Вот моя проблема, вы Бога моего оскорбляете. Друзья мои, сколько раз нашего Бога оскорбляют. Мы тоже так встаем и говорим: момент. Пока ты говорил про меня, я молчал, сидел. А вот как сделал, до Бога доходит, вот тут я буду говорить. И филистимляне погибли, потому что они хулили Бога, убивая тем самым, оскорбляя израильтян. И они знают прекрасно, что такое ты совершишь свой суд. Правду совершил Иисус свой в Иакове. Они попирали имя Бога, разрушали место престола Его, губили Его храм, Его город, Его народ и Его страну. Бог будет судить людей за неподчинение самому себе, как царю царей. Раз Бог так велик, раз Он так справедлив и грозен, раз Его имя так свято, велико и страшно, то автор призывает нас к двум реакциям на эту истину. 5 стих. Превознесите Господа и поклоняйтесь подножию Его, потому что оно свято. Превознесите Господа. Дайте место в повседневной жизни этому Господу, поставьте Его на первое место. Превознесите Его не только словами. Вот знаете, превозношу у Тебя мы поем, превозносим, превозносим. Ну, спели мы превозносим, и вышли и пошли дальше это делать. Превозносить Его, Он впереди, Он выше всех. Он, Эль, может быть, слышали, есть такой Эль-Элион, Бог богов. Эль-Элион, Бог богов. Он выше всего стоит. Превознесите Его, поставьте Его на первое место. Чтобы все, кто встречают вас, знали, что Яхве является вашим царем и законодателем. Чтобы они видели вас, Его подданных. Чтобы они видели вас, тех, кто не боится мнения людей. Не боится потерять свое доброе имя. Не боится потерять положение в обществе. Чтобы они видели тех, кто стремится жить по законам святого и всемогущего Яхве, царя царей и Господа господствующих. И во всех своих действиях смиряется перед Его господством. Неважно, кто президент. Слышали, когда выбрали Трампа? Верующие стали писать на всех языках. Царь Иисус. Друзья мои, какая разница, кто царь, кто президент? Трамп, кто там была? Клинтон. Какая разница, Меркель здесь будет, у нас канцлер или другой кто будет? Конечно, с нашей стороны есть разница. А если Господь царствует? Если Он царствует, значит, русские здесь выборы все поменяют. Если Он царствует, какие проблемы? Неважно, кто президент, царь все равно Иисус. Откровение 17:4, 19:9 написано: Иисус, Слово Его, Царь царей и Господь господствующий, Он придет на эту землю с этой огненными колесницами и будет здесь, как точили виноградным, кровь течь, и будет наказано все. Надо иметь отношение с этим царем, чтобы не попасть под это месиво. Превознесите Господа, превознесите словами, делами, своим отношением к Его подданным. Восхваляйте Его, благодарите Его. Но и делайте Его превыше всего в своей жизни, отдавая первенство во всем только Ему. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Не нам, Господи, а имени Твоему дай славу. Есть такая песня, пошукайте или поищите на Ютубе, найдете. Не нам, Господи, а имени Твоему дай славу, поет Петр Яроцкий. Вот такой псалом он поет. 2:13, Псалом 9 стих. Превознесите Его и поклоняйтесь подножию Его. В древние времена была подножка для ног перед троном царя. Люди, подходя к царю, падали ниц, тем самым показывая царю свое почтение и в то же время свое ничтожество перед царем. В 6 веке до Христа жил всемогущий царь Навуходоносор, владыка огромной Вавилонской империи. Так вот этот царь, его называли царь царей, потому что он ставил царей. Он захватывал государство и решал, кто в нем будет царь. И у него съезжались эти все цари, они к нему съезжались, и он делал пир, и вот эти все цари садились, и он сидел в середине, и его называли царь царей, потому что он был царь над всеми этими царями. Понимаете, откуда царь царей идет имя, царь царей. И вот как-то ему приснился сон, и Даниэль пришел, ему рассказал: знаешь что, тебе надо как-то с этим Богом наладить отношения, потому что у тебя будут реально проблемы, если ты не наладишь с ним отношения. В 4 главе Даниила. И год прошел, царь так не отреагировал, то он вышел и говорит: не этот Вавилон, который я построил могущественной рукой своей, возгордился сильно. Я царь царей. Ну, и 7 лет он жил как животное. У него ногти отросли, волосы отросли, он там ходил между животными в грязи в этой. И через 7 лет он взглянул на небо, и он сказал такие потрясающие строки. Давайте с вами прочитаем последнее место наше, которое мы прочитаем. Даниила, 4 глава, он говорит 31-32 стих. Я прочитаю книгу Даниила, 4 глава, 31-32 стих. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего. Послушайте, что он сделал, то, что написано в 98-м псалме. Благословил я Всевышнего и восхвалил и прославил Пресносущего. Разве не к этому призывает псалмопевец в 98-м псалме? которого владычество, владычество вечное, которого царство в роды рода, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Разве не это 98-й псалом? Там на херувимах, на Сионе великое дело. И нет никого, кто мог бы противостоять руке его и сказать ему, что ты сделал. Он признал владычество царя. Он понял, что царь царей не он, что есть другой царь царей. У нас просто нет с вами других вариантов, как либо поклониться этому царю, либо заставлять других кланяться мне. Так вот, к этой подножке большой трон и была маленькая подножка, чтобы царь мог свои маленькие ножки на эту большую на подножку поставить, чтобы они не свисали у него с трона. И вот он говорит, псалмопевец сравнивает Бога с этим троном, с этим царством земным. И говорит, подойдите и поклонитесь к подножью ног его, к подножке этой. Когда человек подходил, если царь сидел и кланялся здесь в подножке, то царь мог сделать одно движение, он мог либо на него ногу поставить, мог либо ему руку протянуть и сказать, вставай. Если ногу поставил, унесут и казнят. Если руку протянул и сказал, вставай, значит, помилуй. Поэтому он говорит, у вас нет других вариантов. Если он так велик, если он такой мощный, и придите к нему, поклонитесь подножию его. А это означает абсолютное смирение, абсолютную покорность. Ты царь, а я твой подданный, и мне от тебя нужна милость. Будь милостив ко мне, грешнику. Автор этого псалма как бы кричит к нам, не ищите своего. Не требуй справедливости, взывай к милости царя, жди его указаний, припади к его ногам, смирись перед ним, покорись ему, и он непременно совершит свое дело. Ведь не ты, а Господь царствует. Какая у тебя причина для беспокойства? Воздай ему славу и поклонись ему. Давайте мы с вами это сделаем, встанем, прославим царя, превознесем его и поклонимся нашему Господу. Те из вас, кто хочет, можете склонить колени, и мы с вами склоним колени, и те, кто может, и прославим Господа нашего, преклонимся перед Ним. Господь, мы славим Тебя, мы сейчас склонились перед Тобой, перед Твоим величием, перед Твоей мощью, перед Твоей славой. Твое имя велико, и земля трясется, и небеса потрясаются от этого, и народы должны трепетать. К сожалению, сегодня народы не трепещут. Господи, дай нам этот трепет перед Тобой, ходить и понимать, кто наш Царь, и что однажды мы попадем в Твое присутствие. Прошу Тебя в этом новом году научи нас, чтобы мы не требовали поклонения к себе, чтобы мы не ругались, особенно друг с другом в нашей общине, чтобы мы снисходили друг к другу, понимая, что мы все грешники, мы все подданы одного царя. Помоги нам, чтобы мы милость проявляли друг другу, чтобы мы входили в положение друг друга, понимали, пробовали понять, почему тот или иной поступил иначе, чтобы мы взывали к Тебе, понимая, что все мы ходим перед Тобой и все принадлежим Тебе. Помоги нам превозносить Тебя в своей жизни. Помоги нам славить устами своими Тебя там, где мы живем. Помоги нам не стесняться говорить, что не мы, а Ты, Господи. Прошу Тебя, помоги нам действительно преклоняться не только вот сейчас, как мы сейчас встали, многие из нас пред Тобой на коленях и преклонились. Помоги нам действительно преклоняться в повседневной жизни пред Тобой и говорить, да, я бы хотел по-другому, но Ты хочешь вот так, и поэтому я сделаю так, как Ты хочешь. Прошу Тебя, благослови нас, благослови Церковь Свою. Благослови, чтобы люди, приходя сюда, видели в нас Твоих подданных, чтобы они понимали, что здесь Царь. Кому мы поклоняемся, чтобы в наших разговорах, там, где мы обеспокоены о здоровье, о каких-то других вещах, чтобы мы не забывали в конечном точку поставить или восклицательный знак сказать, будет все равно так, как хочешь ты, поэтому к тебе по милости я обращаюсь. Прошу тебя, благослови нас, благослови свой народ по всему лицу земли, помоги нам в этом году еще больше это царство твое провозгласить в Дюссельдорфе, за его пределами, там, в тех странах, где гонения. Мы склоняемся перед Тобой и славим Тебя, нашего Бога, Царя царей, Господа Господ, Бога богов, всемогущего Бога, Сына Его Иисуса Христа. Славим и превозносим. Аминь. Аминь.